Павел Федоренко, Илья Качай. Хочу или должен? Рационально-эмоционально-поведенческая терапия для счастливой жизни без невроза, тревог и страхов. Часть первая. Откуда берутся эмоции? Глава первая. Мышление как источник эмоциональных нарушений. Мысли – причины эмоций. Большинство людей верят в то, что их эмоции создаются внешними событиями или действиями других людей. «Ты меня обидел, он меня бесит, экзамен меня пугает, это из-за тебя я расстроился». Однако, если исходить из такого миропонимания, то можно прийти к выводу, что человек не способен управлять своей жизнью, поскольку его эмоции определяются лишь тем, что происходит вокруг. Но если опросить сотни человек, которых, скажем, обсчитали в магазине, что они выяснили уже дома, то можно убедиться, что все эти люди будут испытывать разные эмоции. Кто-то разозлится, полагая, что это не должно было произойти. Кто-то расстроится, посчитав этот инцидент совсем необязательной потерей денег. Кто-то начнет тревожиться, осмыслив случившееся как плохой знак перед завтрашней финансовой сделкой. А кто-то будет спокоен. Завтра разберусь с этим, а пока буду отдыхать. Поэтому само по себе событие не вызывает у человека никаких эмоций. Перед появлением той или иной эмоции человек всегда что-то думает по поводу ситуации, даже если не замечает этих мыслей. И только потом возникает эмоция. Разные мысли, разные эмоции. Иными словами, разные люди будут испытывать разные эмоции относительно одного и того же события, поскольку будут по-разному думать о нем. Каждый человек по-своему воспринимает, интерпретирует, оценивает это событие и придает ему собственный уникальный смысл. Да и один и тот же человек на схожие ситуации может реагировать по-разному, поскольку будет по-разному относиться к этим ситуациям в разное время. Таким образом, только мысли и представления человека о событиях вызывают у него те или иные негативные или позитивные эмоции. Однако мысли, являющиеся источником эмоций, часто не осознаются человеком, поскольку возникают мгновенно, молниеносно, автоматически, и к тому же далеко не всегда являются реалистичными, логичными и полезными. Но именно такое дисфункциональное и искаженное мышление и создает избыточные и неадекватные ситуациям невротические эмоции – тревогу, гнев, обиду, подавленность, вину, стыд, ревность и зависть. Все нездоровые негативные эмоции сводятся к этим восьми. Телесные и поведенческие реакции. Кроме эмоциональных реакций, источником которых является мышление, существуют также телесные, физиологическая и поведенческая реакции, являющиеся следствием эмоций. Так, на любую избыточную негативную эмоцию тело человека откликается различными симптомами: учащением сердцебиения, дрожью рук, повышением давления, одышкой, покраснением лица, головокружением, мышечными спазмами в разных частях тела и так далее. Поведенческая реакция также зависит от эмоций. Если человек ощущает тревогу, то его поведение, скорее всего, будет носить избегающий характер. Если он злится, то действия могут быть агрессивными. Поведение человека, испытывающего подавленность, скорее всего, станет пассивным. Смотри рисунок 1 в PDF-приложении. Механизм формирования реакций. Итак, механизм формирования человеческих реакций можно представить следующим образом. Случается какое-то событие, которое так или иначе осмысливается человеком. Эти мысли порождают те или иные эмоции, на которые человек реагирует двояко, как симптомами со стороны тела, телесной реакции, так и определенными действиями или бездействием, поведенческие реакции. В схематичном виде механизм формирования реакций, когнитивную модель, можно представить посредством такой формулы: события, мысли, эмоции, реакции, телесные и поведенческие. Смотри рисунок 2. При этом нельзя не отметить, что в зависимости от своего поведения человек получает определенные, благоприятные или неблагоприятные результаты. Как гласит древняя даосская мудрость, посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу. Я мыслю, следовательно, чувствую и действую. Таким образом, не внешние события и обстоятельства сами по себе становятся причиной как позитивных, так и негативных эмоций, а также телесных ощущений и действий человека, а его отношение к этим событиям. Говоря иначе, его мысли, представления и убеждения по поводу тех или иных ситуаций. В этой связи Ромик замечает: В отличие от других живых существ, человек – животное говорящее. А это значит, что все его поведенческие реакции опосредованы искусственными стимулами или речью. Основатель общей семантики Каржибски в своей концепции, речь о которой пойдет позже, наглядно показал, каким образом эмоции человека обусловливаются способом структурирования мыслей за счет используемого человеком языка. Такая обусловленность эмоций и поведения человека была доказана и Выгодским, в связи с чем важно отметить, что причиной различных эмоциональных и поведенческих нарушений является искаженное, нереалистичное, иррациональное мышление человека. Итак, только сам человек является автором, творцом своих как невротических, так и здоровых реакций. О чем пишет Эллис: «Депрессия и плохое настроение не могут завладеть вами без вашего желания. Вы сами, осознанно, либо нет, создаете свое настроение. И это даже хорошо, если вы можете расстроить себя, вы ведь способны сделать и обратное». Действительно, Эллис подчеркивает, что высокоразвитая система языка дает мозгу человека возможность порождать мысли, размышлять о том, что он думает, и думать о том, как он размышляет о своих мыслях. Человек – автор своих реакций. Итак, человек никогда ни из-за кого и ни из-за чего не испытывает никаких эмоций. Он сам злится и обижается на других людей из-за своего искаженного способа мышления. Он сам тревожится и стыдится, потому что что-то думает о чьем-то поведении или каком-то событии. Он сам является источником своих эмоций вины и подавленности, зависти и ревности. В этой связи Эллис замечает: другие люди и обстоятельства не могут серьезно расстроить вас, и только вы сами принимаете решение, стоит или нет страдать по поводу неблагоприятных факторов или последствий, которые они могут повлечь за собой. Философский фундамент когнитивной модели. Тесная взаимосвязь мышления, эмоций и поведения была известна уже древнегреческим философам-стоикам, утверждавшим, что способ, которым человек интерпретирует свой жизненный опыт, предопределяет то, как он будет себя чувствовать и действовать. Так Эпиктет замечал: «Не сами по себе вещи, а наши представления о них делают нас счастливыми или несчастными». Марк Аврелий утверждал: «Счастье вашей жизни зависит от качества ваших мыслей». А Протагор постулировал: «Люди не являются жертвами обстоятельств, они сами их творят». Эту же идею можно встретить в «Гамлете» Шекспира. «Ибо нет ничего хорошего, ни плохого, это размышление делает все таковым». Эту важнейшую мысль также высказывали многие другие философы-стоики, например, Сенека и Цицерон. И такие яркие именные пласты древневосточной философии, как Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, Будда, Кунфу Цзы, Конфуций и Лао Цзы, последний из которых замечал: «Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков». Аналогичных взглядов придерживались многие представители классической – Лейбниц, Кант – и неклассической – Ницше, Ясперс, Хайдеггер, Тиллих – философии. Свободный выбор осмысленной позиции. Ницше писал: «Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем». В своей экзистенциальной философской концепции Хайдеггер также наглядно показал, что человек является центром собственной вселенной и обладает свободой выбора своих реакций. Как замечает Ромик, по Хайдеггеру подлинное существование человека или экзистирование отличается от неподлинного, автоматического, только одним – осознанностью возможности выбирать свой образ жизни. Известный австрийский психиатр, психолог и философ, основатель логотерапии и бывший узник нацистского концлагеря Франкл писал о важности нахождения и осуществления смысла жизни даже в самых трагичных и кажущихся безвыходными обстоятельствах, в том числе для преодоления многих эмоциональных расстройств. Франкл подчеркивал, что человек свободен занять осмысленную позицию в отношении любого нежелательного и крайне неприятного события, ведь если человек будет знать зачем, он сможет вынести любое «как». Схожий тезис можно найти у Ницше. В этой связи нельзя не привести высказывание Эллиса, которое звучит буквально как жизненное кредо: «Я упорно отказываюсь чувствовать себя несчастным по каким угодно поводам». Эллис также напоминает: «Никогда не забывайте, что вы сами генерируете свои чувства и сами можете управлять ими по собственному усмотрению». Человек в ответе за то, какие эмоции приручил. В свою очередь, его святейшество Далай-Лама XIV замечает, для того, чтобы стать счастливым, нужно изменить собственное мироощущение и относиться к жизни по-другому. При таком подходе ключ к счастью оказывается в наших собственных руках. Неспроста Ди Джузеппе подчеркивает, что человек в ответе за свои эмоциональные нарушения, являющиеся следствием того, что он сам говорит себе. Посему нарушенные эмоции не навязываются нам, не появляются в нас магическим образом, не вызываются внешними событиями, а есть результат наших активных действий. Стало быть, только сам человек, добровольно взяв на себя ответственность за собственные невротические эмоции и неадаптивные действия, может изменить, улучшить эти реакции посредством постепенного формирования более рационального, реалистичного, логичного, полезного и гибкого мышления, и тем самым свободно выбирать, какие эмоции ему чувствовать и какие действия совершать. В этой связи показательно высказывание одного из инициаторов реформации и основоположника протестантизма Лютера. «Мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы должны не позволять им гнездиться в нашем мозгу». Куда бы вы ни уехали, вы берете с собой себя. Но от негативных эмоциональных и поведенческих последствий своего искаженного, иррационального мышления большинство людей пытаются избавиться путем изменения внешних событий и обстоятельств. Они уходят с работы, заканчивают отношения, меняют место жительства или вовсе начинают употреблять алкоголь или даже наркотические вещества. Конечно, изменение внешних условий жизни в некоторых случаях полезно и даже необходимо. Скажем, если человек работает на нелюбимой и низкооплачиваемой работе или живет с агрессивным или равнодушным партнером. Однако нередки ситуации, когда изменение внешних обстоятельств невозможно, а если и возможно, то решиться на такие перемены человеку крайне сложно. Опять же, в силу наличия иррациональных установок и убеждений, которые никуда не денутся, даже если человек переедет в другую страну. Действительно, трудясь на новом месте работы или живя с другим партнером, человек по-прежнему продолжит наступать на старые грабли собственных дисфункциональных мыслей и иррациональных верований, которые будут создавать его чрезмерные, эмоциональные, дискомфортные, телесные и неадаптивные поведенческие реакции. Итак, невротические эмоции, продиктованные искаженными мыслями человека по поводу внешних событий и других людей, не решают проблему, а напротив, приводят к разнообразным физическим симптомам и принятию не самых удачных решений, которые часто отбеливаются людьми за счет перекладывания ответственности на тяжелые времена или трудные обстоятельства, которые, якобы, и стали источниками их избыточных невротических эмоций и неконструктивных действий. Перекладывание ответственности. Как пишет Элис, гораздо удобнее винить во всех своих неприятностях других людей. «Я злюсь из-за тебя. Мой партнер расстроил меня. Погода меня угнетает. Эта ситуация заставляет меня нервничать». Поскольку сложно взять на себя ответственность за неприятные ситуации, в которые мы попадаем. Действительно, большинство людей полагают, что их негативные эмоциональные реакции являются следствием прямого влияния внешних событий и действий других людей, и что ответственность за их страдания несет что-то или кто-то вовне, в то время как они стали жертвами прошлых или текущих событий. Однако такие обвинения других людей и обстоятельств в собственном эмоциональном стрессе ведут лишь к усилению чувства беспомощности и усугублению стресса. Более того, как отмечают Элис и Ланш, стратегия поиска виновных в собственных эмоциональных и поведенческих нарушениях, применяемая людьми, отнимает у них 80% времени, и всего лишь 20% времени они тратят на то, чтобы подумать о том, как можно решить возникшую проблему. Те же, кто ведет себя правильно, тратят 80% времени, раздумывая, что делать, и совсем не думают о том, кто виноват. Оставшиеся 20% приходится на то, чтобы установить, кто ответственен за проблему и ее разрешение. Человек – творец своей жизни. Итак, человек сам является кузнецом своего счастья и несчастья, творцом своей жизни и единственным автором сценария, режиссером и продюсером своих эмоциональных и поведенческих реакций, поскольку несет ответственность за то, как он мыслит, чувствует и действует. Неспроста античный философ Протагор замечал, что человек является мерой всех вещей. существующих в том, что они существуют, и несуществующих в том, что они не существуют. Будто продолжая его мысль, русский религиозный философ Бердяев писал о том, что человек несет ответственность не только за свершенное, но и за несвершенное. Обобщая высказывания мудрецов, следует заключить, что человек является творцом как всего происходящего, так и всего не происходящего в его жизни. В свою очередь, испанский мыслитель Ортега и Гассет утверждал, что избавиться от жизненных проблем можно путем свободного выбора своего возможного бытия, ведь человек ежесекундно творит свою жизнь как проект собственного будущего существования. Схожим образом рассуждал французский философ Сартр, полагавший, что человек обречен на свободу, которая проявляется в ответственном выборе поступков, ведь человек сам творит себя, свободно выбирая пути своего существования. Свободный и ответственный выбор. Сартр замечал, что успехи и провалы являются результатом свободного выбора самого человека, а поэтому перекладывание ответственности за те или иные события на других людей или обстоятельства недопустимо. В качестве единственного способа избежать поступков, за которые нужно отвечать, философ утверждал сознательное бегство в эмоции, порождающие реакции, несоответствующие ситуации – страх, обморок и истерику. Эти реакции, с точки зрения Сартра, являются способом самообмана человека для избегания ответственности. Таким образом, свобода – это обратная сторона ответственности, отсутствие которой порождает зависимость человека от других. Как замечает врач-психотерапевт Ковпак, свободу никто не может дать, ее можно только взять. И если мы не отвечаем за свое поведение, то априори не можем быть свободными, поскольку возникает необходимость зависеть от другого. Того, кто нужен для того, чтобы решать наши проблемы за нас, как когда-то делали родители. Страдание – личный выбор каждого. Известный японский писатель Мураками замечает: «Боль неизбежна. Страдание – личный выбор каждого». Действительно, часто человек продолжает выбирать страдания, поскольку не хочет брать на себя ответственность как за свой текущий выбор страданий, так и за возможные будущие изменения. И несмотря на то, что человеку, находящемуся в тревожном или депрессивном состоянии, может казаться, что его эмоции и симптомы взялись словно из ниоткуда, на самом деле он приложил колоссальные усилия для того, чтобы рано или поздно у него возникли те эмоциональные, физиологические и поведенческие симптомы, на которые он жалуется. Поэтому любое эмоциональное расстройство – это не то, что случилось с человеком, не то, что с ним сделали другие люди или внешние обстоятельства, а то, что он сам выбрал и к чему сам пришел. Тот же Сартр замечал: «Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня». Однако для решения проблем человек часто выбирает неадаптивные способы мышления и поведения, но он сам их выбирает и сам выбирает то, от чего страдает и на что жалуется. Но при этом человек содержит в себе ключи для преодоления своих трудностей и ответы на все свои вопросы. Таким образом, как отмечают Эллис и Макларен, человек – творческая личность, которая не просто подвержена волнениям в результате воздействия каких-то внешних факторов, но в значительной степени сама создает и сохраняет какие-то нарушения в своем мышлении, чувствах и действиях. Глупое поведение неглупого человека. Неспроста Эллис характеризовал невроз как глупое поведение неглупого человека, когда человек либо не осознает степени саморазрушительности своего поведения, либо осознает, но продолжает придерживаться такой поведенческой линии в силу различных рациональных верований. Как пишут Эллис и Харпер, эти неглупые люди не знают, как выбраться из деструктивных эмоций, или знают, но прилагают к этому не слишком много усилий. При этом стоит отдельно отметить, что вышедшее из научного обихода понятие «невроз» является синонимом более актуального в психотерапевтической практике термина «эмоциональное аффективное расстройство». Под самим эмоциональным расстройством понимается не просто ухудшение настроения или наличие у человека тех или иных невротических эмоций или дисфункциональных моделей поведения, а устойчивое дискомфортное эмоциональное состояние, которое заставляет человека выстраивать свою жизнь вокруг этого состояния и не позволяет ему реализовывать свои цели, желания, потребности и интересы. В этой связи уместно привести еще одно определение невроза, данное Тиллихом. Невроз – это способ избежать несуществования, избегая существования. Страдание – это неэтично. Вместе с тем нельзя не отметить идею Эллиса о том, что эмоциональные страдания и расстройства не только не обязательны, но и не этичны. Ведь потворствуя своим невротическим реакциям, человек действует против себя и поступает в отношении себя несправедливо, особенно учитывая те временные, физические, душевные, моральные и прочие понапрасну сжигаемые ресурсы, которые можно было бы потратить на выстраивание счастливой жизни. Как замечают Эллис и Харпер, любое глубокое и длительное несчастье, не вызванное физической болью или лишениями, незаконно и неэтично.